Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, сегодня 10 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Готовимся, будем спорить, обсуждать, делиться мнениями, как обычно бывает в эфире программы «Отбой». Для того, чтобы это делать, вы должны писать сообщение в смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также не забываем, что у нас идут трансляции, прямые видеотрансляции нашего эфира. YouTube-канал «Говорит Москва», заходим, подписываемся, обязательно ставим лайки, дизлайки, это очень нужно для того, чтобы продвигать наш канал. Пока он не заблокирован в очередной раз, есть такая возможность, давайте будем ей пользоваться. Ну и для тех, кого не устраивает YouTube, у нас есть еще и группа ВКонтакте, там тоже идут прямые трансляции всех наших эфиров. Даже, на самом деле, палитра эфиров чуть более полная, потому что некоторые эфиры у нас пока на YouTube не выходят, потому что мы щупаем тот самый YouTube. А в ВКонтакте есть все, поэтому подписывайтесь обязательно. Группа называется «Говорит Москва 94.8FM». С галочкой наша группа, поэтому подписывайтесь. Там сейчас я вам скажу, сколько. Там около 13 тысяч подписчиков, 12 970. Ну, давайте сделаем 13, а то какая-то некрасивая у нас получается цифра. Надо сделать уже 13, поэтому заходите туда. Сейчас я здесь себе тоже трансляцию открою. Ну, и есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Наш блистательный абсолютно телеграм-канал. Все самые свежие новости, мнения экспертов. И наш эфир, собственно, тоже там идет. Заходите, подписывайтесь обязательно на него. Если вам так удобнее, можете смотреть там. Зажгите, чтобы заблокировали, и не надо париться, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну да, это достаточно легко. Николай пишет, может, лучше про футбол. А что про футбол? Ну, про футбол мы поговорим, наверное, в понедельник, скорее всего. Видите, у нас пока голевая передача так на 2 недели ушла в отпуск. Я думаю, что в понедельник мы здесь с вами, наверное, встретимся, и в составе только меня одного. Потому что второй Георгий пока отдыхает. Я видел вчера сообщение, что со мной очень тяжело ужиться, и я выжил второго Георгия из эфира «Голевой передачи», поэтому его больше со мной не будет. Я не знаю, кто это придумал. Звучит, конечно, как хорошая сказка, но нет. Это выглядит на самом деле не так. Все будет, просто, ну, должен же человек отдыхать. Как передача может уйти в отпуск? Ну, вот так, когда ведущая передача уходит в отпуск, она уходит в отпуск. Бывают такие, которые в отпуск не могут уйти, как «Отбой», «Своя правда», «Умные парни», а вот про футбол может, ну, потому что больше никто не ведет у нас программу про футбол. Вот так вот сложилось. Надо, кстати, поспрашивать, может быть, есть желающие, но что-то мне подсказывает, что нет желающих провести программу про футбол. А так, про футбол что говорить? Сегодня у нас суперкубок, кстати говоря, УЕФА, мадридский Реал с Айнтрахтом будет встречаться. Достаточно интересная игра в 10 часов вечера, такой вход полноценный уже в большой европейский футбол. Ставьте повторы лучшего, пишет мастер. Ну, может быть, и таким образом тоже поступим. Есть у нас там пару программ, которые вполне можно поставить на повтор. Но все-таки давайте... Затащили-таки меня, Дивалята, в футбольную тему-то, а? Все-таки получилось у вас это сделать, но ненадолго. Даже несмотря на то, что Мартин Силен пишет, немного тошнит от новостей про Карпа, Юрана, Ловчева, не хочется вообще больше про футбол говорить. Ну, вот это вот как-нибудь потом все. А сейчас давайте все-таки поговорим про более серьезные темы. Тоже поговорим про Европу, на самом деле, потому что большая есть такая история, которая раскручивается в последние несколько дней, а именно предложение о запрете шенгенских виз для россиян, которые внесли на обсуждение в Европейском Союзе. Первым с этой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что надо запретить ездить россиянам по Европе, и вообще всех, кто туда уже приехал, тоже надо выслать назад. Подхватили это в Эстонии, по-моему, в Финляндии. Ну, вот я точно помню, премьер-министр Эстонии Кая Каллас там очень красиво, красноречиво выступала по этому поводу. Мы, в принципе, вчера чуть-чуть затрагивали эту историю. Она говорила о том, что посещение Европы – это не право, это привилегия. В общем, очень много таких красивых, интересных с точки зрения европейских ценностей фраз было произнесено. Ну и вот сегодняшняя история, например, Кулеба. это министр иностранных дел Украины, призвал вообще страны не только Европейского Союза, но еще и Большой Семерки прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, а Европейский Союз решил собраться, действительно обсудить на полном серьезе вот это вот предложение о запрете выдачи шенгенских виз. Что я хочу с вами обсудить? Ну, во-первых, как вы думаете, пройдет ли эта инициатива или нет? И как вы смотрите вообще, в принципе, на такие новости? Вот с какой точки зрения к ним надо подходить? Что у вас, что вы читаете в этих заголовках? Потому что я уверен, что у всех по-разному. Нужны ли вам эти европейские визы? Не нужны вам эти европейские визы? Когда вы последний раз вообще, в принципе, получали европейскую визу, шенгенскую? Может быть, есть среди наших слушателей те, кто вот в ближайшие несколько месяцев получал шенген? Поделитесь опытом, как это было. Я слышал много всяких разных историй. Бывают они и такие, ну, типа, получил, как обычно, ничего, в принципе, не поменялось, а кто-то рассказывает о безумных очередях и супермучениях. Расскажите, как это было, нужны вам они или нет, и как вообще смотрите на эту новость, в принципе. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Давайте начнем общаться, слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы знаете, я вот правильно вы сказали, я смотрю на эти новости, как на нагнетание... как бы антироссийских настроений, антирусских, они как бы накапливаются, получается, как немножко волна уже, ну, по всем фронтам непонятно, что уже нужно сделать, уже скоро будут маркировать все-таки русский, не русский на границе, уже до этого недалеко осталось.
Так, ну, на границе-то все отмаркированы по паспорту, в принципе.
Ну, на одежде будут, наверное, как-то звезды ставить, да, по тарелке, как умеют. Знаете, у меня там родственники во Франции живут. Да. И у них дети, ну, они русскоговорящие. Отец француз, а мать русская. Они абсолютно русскоговорящие, и мать им сейчас запрещает разговаривать по-русски во Франции. Говорят, это, ну, опасно.
Именно не отец, а мать русская.
Да, мать, ну, мать француз, наверное, не понимает, что они по-русски говорят. Возможно, мать, она русскоговорящая, она им не разрешает, она говорит, как бы, ну...
А не разрешает, потому что ужасный опасно, язык?
Опасно,
или
да,
опасно?
Да, да, не, опасно. Они уже там взрослые, там, ну, не как взрослые, там, по 10 лет, там, 10-7 лет, вот так. То есть они в школу ходили, вот в школу, представляете, ходят во французскую, но абсолютно говорит по-русски так же, как вот приезжает сюда к нам.
Ну да, понятно, билингвы так называемые.
Ну, в бытовом языке они общаются с матерью по-русски, она говорит с ними не разговаривать на улицах по-русски.
Интересно.
Потому что это опасно.
Да, ну, наверное, в принципе, имеет право так считать. Да, в определенной степени так оно и есть. Спасибо, интересно. А, запрещают, видите, уже на всякий случай говорить по-русски при других людях, чтобы косо не смотрели. Это, конечно, о многом говорит, как о территории свободы, я имею в виду Европейский Союз. Запретят выдавать визы, будет обидно, конечно, но унижаться и плакать не буду, переживу, пишет Дмитрий Соколовский. Я почему хочу уточнить про людей, которые получали визы или не получали визы в ближайшее время, и вообще, когда в последний раз получали. У меня, по-моему, вот уже на данный момент даже и закончился загранпаспорт. Скорее всего, да, он закончился как раз вот, или закончится в ближайшие там пару дней. Визу европейскую последний раз я получал сильно до ковида, и закончилась она у меня как раз в момент, наверное, когда были все эти ковидные ограничения, не пытался я никакую визу получить в последние несколько лет и как-то поездку в Европу не планировал, поэтому интересно, то есть у меня здесь личный интерес, очень хочется услышать ваше мнение по этому поводу. Эх, не успел я забрать родное на Камп Ноу, я там кусок газона забыл за 15 евро, пишет Григорий Санкт-Петербурга, я помню это, да. Ну ничего, нас, это два слова, нас, рать. Нас, как объединение, видимо. «Либертат де Каталунья», пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну да, да. «Наши деды в 45-м в Европу ехали без виз», пишет Юрий Воробей. Такая тоже расхожая шутка в последнее время. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, добрый
вечер. Да, в эфире, добрый вечер. Да, вы знаете, вот очень показательно, вот сейчас был пример, мужчина рассказал по поводу вот своих родственников. Это вот для всех тех, кто в то или иное время был... так очарован Западом, что решил вплоть до того, что вот поменять место жительства. И сейчас мы видим, что никакие там деньги, которые люди туда везли, или там свои знания, или что-либо другое, абсолютно уже не имеет никакого значения, если уже запрещают на своем языке разговаривать, бояться и так далее. Для меня это, конечно, печально, но при этом я никогда не стремился, как бы, вот, допустим, здесь не было плохо или трудности какие-то возникали. Это наша страна, наша родина. Так или иначе, нам нужно здесь все развивать, восстанавливать после там развала того же Союза. Мы еще вот в шлейфе находимся, да, вот это, вот этой ситуации послеразвальной. Ну, вот. Поэтому, вот, на мой взгляд, вот просто даже такой призыв бы я сделал для зарубежных наших всех, как говорится, земляков. Ребят, возвращайтесь домой, будем вместе потихонечку тут, как говорится, жизнь выстраивать. И я глубоко убежден, если, конечно, говорить о каких-то курортах, там, да, вот у нас нет. В Крыму замечательно, я который год отдыхаю, прекрасно, отличные люди, природа. И с исторической точки зрения замечательно, если кому-то хочется, да, вот на какие-то моря там. А море везде одинаково. Я в разных бывал странах, курортах, одинаково везде море. Только вот там флора, фауна меняется, а так абсолютно все то же самое. Поэтому, на мой взгляд, ну...
Возвращаться, в общем, призываете. Но я думаю, что их там сейчас тоже в ближайшее время всех призовут очень яростно вернуться домой. Вот такими темпами. Выживают, да, буквально,
и,
да.
И в этом ничего нет, я считаю. Ну, зачем надрывать одно место, если ты, как говорится, не хочешь в туалет ходить, да? Ну, зачем? Вот это жить, терпеть, вот это не пойми что. Мы никогда не будем там своими. Как бы мы не лебезили там, как бы мы не пытались там задобрить деньгами или там чем угодно. Вон, отбирают и у миллионеров, и у обычных людей, там, замораживают счета, там, и так далее. И всегда так было. Это средство манипуляции, вот, как бы, понимаешь, что эти люди прибыли, значит, они, как говорится, пожертвовали, можно сказать, всем, да, и они не готовы, там, может быть, также второй скачок куда-то еще дальше совершить. Поэтому, вот, мой призыв, наверное, будет такой. Возвращайтесь, мы всех ждем. Я, конечно, не скажу, что я прям... Мне хотелось бы задать вопрос, что так сподвигло людей уехать из страны. Но вместе с тем мы все один народ, и нам надо свою страну развивать, поднимать, восстанавливать и так далее. Спасибо.
Спасибо. По поводу людей, которым хочется задать вопрос, а что сподвигло уехать или не уехать, я вчера на эту тему как раз смотрел эфир одного из телеканалов, который вновь запустился, который считается иноагентом в нашей стране. Было мне очень интересно, потому что что делает этот телеканал в последнее время? Они приглашают к себе исключительно только проукраинских, а я бы даже сказал просто украинских экспертов, титруют их как эксперт с Украины. Это бывают и депутаты, это бывают и лица, приближенные к президенту, всякие военные эксперты и так далее. В общем, они такой украинский телеканал на выезде. На выезде как раз в Европе. И вот они вчера, обсуждая эту тему и призывы, в первую очередь, президента Зеленского на тот еще момент, позвали депутата Рады от партии Зеленского, я не помню, как его зовут, если честно, мне все равно. Было мне просто очень интересно посмотреть на то, как вот этот человек, ведущий со светлым лицом, который вроде, ну, он же топит просто буквально за Украину, вот он из кожи вон лезет, они все лезут, они готовы уже встать на колени и поклясться в верности, и боюсь даже себе представить, что они еще могут сделать, стоя на коленях. Все готовы, в принципе, сделать. И вот он разговаривает с депутатом Рады, и этот депутат Рады, он не отличает его, на самом деле, там, я не знаю, от меня, от вас, там, я не знаю, среднестатистический слушатель радиостанции «Говорит Москва» или там житель Москвы и нашей великой страны. Абсолютно. Ему все равно. А он его держит ровно за такого же человека второго сорта, ну, они в себя там поверили сейчас на Украине, надо тоже это признать, и агрессирует на него. Говорит, да вы точно такой же, да вы тоже, да вы империалист, поэтому вот таким, как вы, и надо запретить везде въезд, потому что вы, пока у вас в голове живет эта имперскость и либерализм, там ведущий говорит, ну как это, мы не будем призывать к жестким действиям в эфире и никого ни в коем случае не будем призывать убивать, а там украинец призывал убивать, по-моему, Патрушева, Путина, еще кого-то он сказал, вот надо, призывая прям, убивайте их, берите ножи в руки, бегите, вот что-то такая чушь откровенная, но он говорит, да вы вот точно такой же, потому что вы не хотите призывать. Вот вам поэтому всем запретить и так далее. И вот эти люди, которые уехали в Европу, или там эмигрировали, убежали, побежали за свободой слова, еще зачем-то, во что они так сильно верили, ну, им прямо сейчас конкретно прилетает по шапке. Их точки зрения, их мироощущению прилетает по шапке. Вот насильно, прямо в Европе с них снимают розовые очки и говорят, алло, ну вы нам не ровня. Ни при каком раскладе вы нам ровнее не будете. Мы вас всех за одних держим. Ведь им говорили, много кто говорил, много раз говорили, что именно так оно и работает. И знаете, вот это вот, что и там и украинец, и казах, и узбек, и армянин, и русский, и дагестанец, и кто угодно, там он всегда будет русским. Все мы для них русские, и там и Советский Союз — это Россия, и так далее. Никто не слушал, а вот сейчас как-то прилетает. Прилетает. Ну, пускай. Я не без удовольствия буду за этим наблюдать, если честно. Во всем предложении Зеленского один вопрос. Считать ли русскими тех, кто уехал из СССР или России и получил паспорт какой-нибудь европейской страны? Он считается русским или он уже хорват, болгарин или румын? Согласитесь, Сидор Сидоров вряд ли румын или финн. Ну, там таких примеров, на самом деле, много и на самой Украине. Там есть люди с очень даже русскими фамилиями, но они называют себя украинцами, поэтому это как не мешает. Я думаю, да, доберутся и до тех, у кого есть европейский паспорт, конечно. Кто уехал, может быть, даже и каким-то образом успел до развала СССР, например. Да и до них тоже доберутся. Топить печку газом — это не право, это привилегия, пишет Пучков Андрей. Да, это, конечно, смешно. Георгий, есть песня про вашу работу, прям кайф, называется ATL ящик. ATL — это что-то, какой-то русский рэп, наверное. Я вот все-таки предпочитаю нормальную музыку, Рафаэль, поэтому вашу отсылку, к сожалению, вот на данный момент воспринять не очень могу. Если у вас есть какой-то там отрезок текста, буду вам благодарен, хоть таким образом поясните, о чем вы говорите. Согласен, пора домой, у нас традиционные ценности, консерватизм, уважение, Чувашия или Мариэл, лучше Барселоны или Бельгии. А там спорить можно, что лучше Барселоны или Бельгии. Странно, что, конечно, Барселона здесь как город, Бельгия как страна. Ну, ладно, ничего страшного. Спорить можно, мне просто интересно, на кого это направлено. Туристический поток в Европу из России, он на рекордно низких отметках уже последние несколько лет. Связано это с коронавирусом. То есть людей, которые привыкли путешествовать и отдыхать в Европе, сильно меньше на данный момент стало, чем было когда-то. И на кого это рассчитано? То есть что вы хотите? Вы просто хотите еще какой-то способ найти, проявить себя как самый русофобский регион на свете? Ну, наверное, я удивлен тогда, что вы так поздно дошли до виз, потому что уже все было. Я как человек, который чуть ли не историю, в принципе, вел всех и записывал за ними все эти русофобские походы, я помню и переименование салата из русский. Русский салат — это такой аналог оливье. В Испании считается одной из самых популярных пивных закусок. Там есть так называемый тапас. Вот это вот среди этих тапасов есть русский салат. Вот они русский салат переименовывали уже в украинский салат, в традиционный салат. Делали из этого прям новости. Переименовывали разные там музыкальные произведения. Чайковского называли украинским автором и так далее. Ну, или просто запрещали Чайковского. И тут вдруг поняли, что у них, оказывается, есть еще и визы. Как-то тормозят. На мой взгляд, тормозят. Надо было раньше. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Так, сорвался, видимо, звонок. Давайте следующий. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Москва. Я хочу вернуться к вашему вопросу, который лично интерес по поводу виз окончания паспорта. Был в схожей ситуации с вами, как раз-таки в начале года.
Да.
Я взял новый паспорт, и в самом начале февраля получил европейскую визу на 2 года действующую. Сейчас планируют то же самое сделать с супругой и ребенком.
А чья, если не секрет?
Не секрет, испанская.
Испанская. Прям пошли просто в визовый центр, спокойно все подавали, и никаких проблем.
Да, безусловно. И при том испанскую визу я выбрал не просто так, так как до этого был Шенген, который закончился так же, как у вас, достаточно давно. У меня закончился он в 2018 году, но был 5-летний, поэтому мне было интересно также сделать долгосрочную визу, и по отзывам Испания на тот момент выдавала самые долгосрочные визы, собственно. Угу. Так это и получилось, на 2 года дали визу.
А если не секрет, для чего? Собираетесь туда поехать?
Для путешествий, на самом деле, да, для путешествий. Все довольно просто. Собираюсь туда и просто в качестве туриста попутешествовать с супругой и ребенку показать, да, Диснейленд в Париже, поэтому да, ради путешествий.
Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо за то, что откликнулись на мой клич. Пишут, что у нас нет трансляции, точнее, звуков трансляции в Телеграме. Сейчас попробуем проверить. Давайте я тоже, может, открою, послушаю, есть ли у нас в Телеграме трансляция. Точнее, трансляция-то есть, звук, судя по всему, нет. Сейчас проверим и исправим. Спасибо, что сообщили. Так, ну вот, трансляция. Слушаем звук.
Учили?
Да нет, у меня есть. У меня есть звук. У меня все работает. Я, как постоянно отдыхающих на курортах, постоянно вижу британцев, немцев отдыхающих, но и из Прибалтики или Украины бабец обязательно одинокая с ребенком, а отец соседям отеля ремонт делает, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это в Европе, да, имеется в виду? Отец соседям отеля ремонт делает. Это хорошо. Появился, пишет Роман Эвс, спасибо. Ну, видимо, это какой-то глюк был от нас независящий. Украинцы такой народ, который что не доест, то понадкусывает, пишет доктор Менгеле. Ну, а ладно, украинцы, много всяких интересных инициатив сейчас исходит с этой территории, но тут интересен именно подход Европейского Союза. Ну, то есть вот туда, к Чайковскому, к переименованному салату, к... Что они там еще делали из такого дикого и лютого? Ну, про памятники и так далее, это я уже молчу, да? Вот решили еще и визы запретить. И говорят про привилегию посещения их стран. Привилегия. Вот такие именно слова они решили избирать. В принципе, отнекиваясь, как не в себя, от клейма нацистов и людей, которые симпатизируют той идеологии. Ну, хорошо. На что это направлено? Вы каким образом хотите ущемить граждан Российской Федерации из-за того, что они не могут посетить? Особенно, конечно, вот интересуют меня эстонцы. Вот, как много желающих было посетить Эстонию? Там среди эстонцев-то не очень много желающих посетить Эстонию. А мы сейчас говорим про Россию. И так никто к вам не ездил в последнее время. В процентном соотношении, ну, там просто все рухнуло. По другим причинам, но тем не менее, так оно и было. У некоторых, как у меня, даже успели закончиться загранпаспорта. У меня, кстати, у жены, по-моему, была какая-то гигантская виза. Там совсем прям огромная, неприлично огромная, она, наверное, тоже уже закончилась, но она вот вся практически пришлась на эту пару с ковидом. Последний раз я был в Европе, даже так и не вспомню, когда, году в 19-м, наверное, да, году в 19-м. Ну, то есть до ковида, все логично. И в ближайшее время не собираюсь, и даже не потому, что они там запрещают что-то, или у меня паспорта нет. Я и не думал его... Не, я его обязательно сделаю, но явно не для путешествий по Европе. То есть к этим людям вообще нет никакого желания ехать, даже на мой любимый стадион Камп Ноу, где Григорий Санкт-Петербурга забыл кусочек своего газона. Так, тепло зимой в квартирах — это привилегия, пишет кондуктор. Ну, это интерпретации на тему. Так, это про нашу трансляцию Сергей пишет, что заработало. Если серьезно, то идет большая война с Западом, и в стороне никто не останется. А поехать на Запад — это добровольно сделать себя потенциальным заложником. Пишет Дмитрий Соколовский. Вот тоже такое интересное достаточно точка зрения. То есть вполне допускаете, что в случае чего могут каким-то образом и из вас, который посетит Испанию или Италию, сделать какого-то политического заложника. Ну, в принципе, почему нет? Сейчас правил никаких не существует, законы тоже особо не работают. Поэтому, наверное, да, и ценностей тоже не осталось. Может быть и такое. Виза — это легальная сфера, но запретят визы, будут нелегально ездить, пишет Сергей. Да кто будет туда нелегально ездить? И главное, зачем? Когда вы последний раз приценивались вообще к возможности поехать в Европу? Просто к билетам на самолет. Это что же безумных денег сейчас все стоит? Транзитом через третьи страны, через Турцию в основном. Это очень дорого, и я просто не вижу смысла. Для чего? Того не стоит. Поверьте, я там был. Ну, как бы, не эти деньги явно. В Эстонии почему-то сильно... развито РНБ и И. Не могу написать, там живут турецкие студенты, которые учатся в Хельсинки. Так, ладно, не очень не понял я. Зато в Минск ходит ласточка, пишет Виталий Фили. Это правда. Рубрика «Комплименты Минску». В Минск и ласточка ходит, и на машине туда достаточно легко добраться. Минск — это прекрасно. Даже если доплатят, в Прибалтику не поеду, пишет сердит кролик. Я теперь, походу, сына никогда не увижу, который в Братиславе живет, пишет Дропек Сергеевич. Но это вот... я ждал такую у кого-нибудь причину. Ну, то есть, если там живут родственники, это, конечно, неприятно. Вопрос в том, как относится к сыну, который живет в Братиславе, Дропек Сергеевич. Нормально к нему там отношения сейчас? Или вот тоже боится на русском языке где-то заговорить, как вот нам звонили и про Францию рассказывали? Сергей пишет, Петрова и Баширова боятся. Ну, эти-то проберутся. За этих я не беспокоюсь. Если что, этих отправим. Объездил всю Европу и не один раз на авто. Вовремя успел. Есть с чем сравнить. Пишет Рафаэль. Ну, вот, в принципе, вас с этим поздравляю. Сейчас у нас новости. Потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, сегодня 10 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, что нас можно не только слушать, но еще и смотреть, прямые трансляции, YouTube, канал «Говорит Москва», там идет прямая трансляция программы «Отбой» и вообще многих программ. Если вас подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, если вас не устраивает YouTube, есть еще и группа ВКонтакте, там тоже идут прямые трансляции всех наших программ. Заходите, подписывайтесь, «Говорит Москва», 94.8 FM называется, с галочкой «Наше сообщество», ну и наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, все самые свежие новости, комментарии экспертов и наш эфир. Добро пожаловать к нам в телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Наши координаты для связи с эфиром 925-48-94-8. Это смс-портал, телеграм «Говорит МСК Бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Говорим с вами пока еще про инициативу украинскую, которую будут обсуждать в Европейском Союзе, о возможном отказе Европейского Союза от выдачи виз россиянам по тем или иным причинам. Павел пишет, мэра Мадрида уже обсуждали, какая-то уникальная русофобская гнида. И раньше мадридский Реал не любил, а теперь и вовсе ненавижу. Барсу, правда, тоже не люблю. Валенсия forever, пишет Павел. Застали вы, судя по всему, золотые времена Валенсии, если вы болеете за этот футбольный клуб. Сейчас, конечно, уже достаточно проблематично это делать. Да, действительно, интересная очень история с мэром Мадрида. Для тех, кто не в курсе, есть у нас такие пранкеры, Вован и Лексус. Люди на самом деле уникальные, потому что я не очень понимаю, каким образом можно пранковать людей такого масштаба. Они уже куда только не забирались, с кем только не разговаривали. Мое любимое, это, конечно, бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший, с которым они недавно поговорили от имени там, украинцев, украинских каких-то политиков, я точно не помню, от имени кого они разговаривали. Сейчас они разговаривали от имени... А вот от имени кого они? Сейчас я вот давайте... от имени Кличко. Они говорили с мэром Мадрида по видеосвязи, сняли это все. Оказалось, что мэр Мадрида действительно достаточно русофобская гнида, по-другому и не скажешь. И он там пообещал и отнять какое-то имущество у всех россиян, которые есть в Мадриде, но пообещал и отправить на поле боя украинцев, которые сейчас отдыхают где-то в Испании, на пляжах. Я, правда, не знаю, на каких пляжах там около Мадрида можно отдыхать, там нету моря. Но, тем не менее, это все в очередной раз говорит, в принципе, о том, какие люди там сидят, какие у них мысли в голове. Ну и, наверное, насколько они профессиональны, учитывая, что они с пранкером выливают такую информацию раз за разом, никаким образом не проверяя, с кем они вообще, в принципе, ведут диалог, каким образом можно перепутать Вована и Лексуса. Для тех, кто не видел, как они выглядят, можете загуглить, посмотреть. Точно не похоже на Кличко. Но вот если они друг на друга сядут, может быть, они по росту будут похожи на Кличко. Но манеру речи Кличко вообще тяжело перепутать с кем-либо. Видимо, мэр Мадрида, в принципе, не особо разбирается в мэрах украинских городов. Но, тем не менее, Рафаэль пишет, доверчивые испанцы. Да не только испанцы, в том-то и проблема. Много кто доверчивый. И вот у Вована и Лексуса раз за разом получается вывести этих людей на очень интересные разговоры. Но... Судя по тому, что какие инициативы продвигаются в Европейском Союзе, ни один мэр Мадрида там с такими настроениями, много там таких людей, пытаемся понять, зачем в принципе нужно запрещать въезд россиянам, запрещать им визы, каким, на что рассчитывает Европейский Союз, когда они это делают. Просто выслужиться перед Украиной, либо же просто там следовать европейскому мейнстриму, или действительно есть какое-то ожидание, что каким-то образом это будет воздействовать на жителей Российской Федерации. И как вот вы, англичанка гадит, да, мать твою, пишет Алекс Бокс, да-да-да-да-да, была такая-то вот та самая фраза, англичанка гадит, это их авторство. Давайте, в общем, обсуждать, продолжим. Есть у меня еще одна история, я вот сейчас прям специально в перерыве ее уточнил, для того я не очень хорошо ее помнил, про русских там, за рубежом. Тоже с вами поделюсь. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Зовут меня Игорь.
Здравствуйте.
Меня на прошлой неделе сотрудница получила испанскую визу трехгодовалую. Все нормально, никаких проблем, ни в посольстве, нигде.
А зачем, если не секрет? Отдыхать?
Да, отдыхать, потом, ну, у нее просто была 5-летняя до того. Паспорт закончился, новый сам паспорт. Но по поводу Эстонии я вот хотел просто свои мысли поделиться. Просто я в Прибалтике много раз бывал.
Да.
Ну, в том числе и в Эстонии. Мне вообще непонятно вот это вот ихняя такая, такой подход и наша реакция. Там тоже непонятно. Страна, в которой меньше миллиона населения. Что-то мы о них так долго, много говорим. Да сказала и сказала. Она, ну, там недоумков в процентном отношении столько, сколько у нас. Поэтому я вообще удивляюсь, что столько внимания вот этой эстонской девушке.
Ну, ладно, эстонской девушке, но сейчас же и речь идет о всем Европейском Союзе.
Ну, это они выступают с предложением, во-первых, чтобы Европейский Союз рассмотрел.
Да,
ну,
да.
По приказу Зеленского. Ну, посмотрим, как они будут... как они ослушаются приказа Зеленского,
ну,
не пускать,
да,
россиян.
Посмотрим, посмотрим. Меня больше интересует, спасибо, честно говоря, высылка россиян оттуда. Вот я вот этого жду, когда людей с российским паспортом или, может быть, просто русских этнически будут каким-то образом выдворять из Европейского Союза. Дойдет ли до этого, не знаю, но очень я хочу посмотреть на репортажи этих блистательных, как они себя называют, независимых журналистов, которых вдруг оттуда выпрут. Которые десятилетиями вылизывали все, что только можно. И тут вдруг окажется, что к ним относятся ровно так же, как ко всем остальным. Концепция хорошего русского проваливается. Проваливается, мягко говоря. Подход понятен. Они, население всех стран Балтии, считают нас потомками оккупантов, которые оккупировали их страны с 40 по 41 и с 44 по 91 год. Вот корень. Это вы про прибалтов. С прибалтами-то все ясно. Здесь интересней. Я насчет Прибалтики, у меня никаких иллюзий нет давно. Уже очень давно. И что они воют, это понятно. И что украинцы воют, тоже понятно. Меня интересуют другие страны. Ведь, мягко говоря, Прибалтика не есть весь Европейский Союз. Там есть Франция, Испания, Италия, вот эти вот, Германия, блистательные тоже государства. Вот каким образом они будут действовать в подобной ситуации? История по поводу того, как к русским относятся там сейчас. Подруга моей жены живет во Франции. У нее, она гражданка и Франции, и России. У нее муж гражданин Франции. Она была беременна. Сейчас уже, слава богу, родила маленькую дочку. Сейчас делает ей в том числе и российское гражданство. Но в момент, когда она была беременна, сложилась у нее беседа с акушером-гинекологом, который пытался до нее докопаться и узнать, какое у нее отношение по поводу спецоперации, что она думает по поводу Путина, основывая на ее фамилии русской в документах. То есть она вот именно так поняла, что она русская, говорит, вы же русская, но вот как вам, вот что вы думаете? И подруга моей жены наотрез отказалась с ней говорить вообще в принципе, делиться каким-то своим мнением по этому поводу. Но тогда докапывалась до последнего, но тем не менее, как бы все в порядке, ребенок рожден, все живы-здоровы, никаких больших проблем не было, но вот достаточно настойчивый интерес присутствовал. По-русски вроде говорить не боится, хотя и там особо и не с кем говорить по-русски. Может быть, и вот и в этом дело. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, мне вообще не очень понятен патриотизм тех людей, которые шастают за границу, не отдыхают здесь у себя на родине и плачут, что их там не пускают. Мне вообще говоря, глубоко наплевать, как ко мне, к русскому, относятся за границей. Мне важно, как мне у себя дома живется и как ко мне здесь относятся. Поэтому я думаю, что вот это вот этот плач по поводу того, что они отвратительны, да черт с ними, какая разница, какие они. Важно, что у нас происходит. Поэтому вот все эти судьба тех людей, которым плохо стало из-за того, что они, видите ли, русские, ну и пусть уезжают, решают, где им быть. Здесь у нас, в нашей громадной, красивой, прекрасной стране, которую обживать еще и обживать. Здесь столько потрясающе красивых мест, которые надо развивать, в том числе и отдыхающими, потому что там, где мы отдыхаем, там возникают какие-то центры временного, потом постоянного поселения и так далее. Поэтому вообще вот эта тема, что они плохие, нас туда не пускают, она какая-то лживая, ложная. Никакого отношения не имеет, на мой взгляд, субъективный, к настоящему ощущению себя россиянином, Ну, для меня русским, неважно, все, для всех национальностей, которые у нас живут, россиянином. И к слову, которое тоже иностранное, забыть надо про него. Любовь к своей стране, к родине, к своей земле. Угу. И патриотизм – это ложное западное слово. Много раз извращаемое, вплоть до того, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев, и кто-то этим пользуется. Не пользуйтесь этим словом, не будет попадать на такие вот ложные цитаты. Просто любовь к своей родине, к своей стране. И есть еще один момент очень интересный. Вообще говоря, это гражданин, ну, России в данном случае, это человек, который, получив гражданство, по существу подписал договор со страной. И особенность касается, ну, таких, как я, принимавших присягу.
Да.
Значит, и здесь человек, который любит быть за границей, а в этот момент может начаться напряг военный, угу. И он может оказаться там, а так часто и бывает. А особенно тот, у кого есть двойное гражданство, это вообще предатель, потому что он может оказаться воюющим в противной стороне. А что делать с детьми тех людей, которые... Либо за границей, у меня много есть и одноклассников, и друзей, да, по университету, которые, дети которых за границей, в Америке, в Европе. И они туда ездят, здесь они живут, здесь мои сверстники, а дети там. Но они уже стали врагами друг для друга в случае военных. Вот как сейчас напряг возникает, где кто, в какой армии оказывается. В общем-то, это бред. Поэтому я думаю, что я бы был сторонник, субъективный, я к этому не призываю. Если бы, ну я уже старый, во власти не буду. Но если бы я оказался у власти, то я бы абсолютно бы запретил. Все, у кого есть заграничная собственность, или, ребят, там будете, или отказывайтесь.
Радикально, радикально, спасибо. Но я, если честно, не вижу ничего такого в том, чтобы ездить отдыхать куда угодно. Если нравится Европа, ну, езжайте в Европу, какие проблемы, я ничего против не имею. Если нравится Турция, вот кто-то мне здесь писал, что, Нилс Майкл, да, вот 15% населения всего имеют загранпаспорта, больше половины из них в Европе и не были, а гоняли в Турцию. Те, кому нравится Европа, все равно будут туда ездить, зачем их осуждать, это их дело. Вообще не осуждаю, ничего такого в этом нету. Если ты хочешь ехать в Европу, если тебя не смущает все то, что сейчас происходит, например, да, и ты там не боишься какой-нибудь лютой русофобии или вообще считаешь, что ее нету, делаешь вид, на самом деле, что ее нету, отдыхай, какие проблемы, каждый волен отдыхать, где он хочет, и ездить туда, куда он хочет, ведь это именно тот постулат, который нам преподносили как западная либеральная ценность, которая именно вот этими людьми, которые сейчас заговорили о привилегиях, и транслировалась по всему миру. В этом вот загвоздочка небольшая. А так, пожалуйста, и пускай дети живут и учатся где угодно, пускай там, если вы хотите покупать где-то недвижимость, ну, покупайте где хотите недвижимость. Мне наплевать. Если честно, абсолютно. Это личное дело каждого. В Турции античных памятников больше, чем в Греции. Много памятников истории, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, это да. А у вас нет знакомых европейцев, переехавших в Россию? Сколько у вас всех знакомых и родственников, живущих на Западе? А сколько у нас есть знакомых и друзей, живущих со стран Запада в России? Ну, конечно, кроме Сноудена и Майкла Бома. У меня есть много знакомых европейцев, которые переехали в Россию. Я не могу сказать, что это какие-то мои друзья. Ну, просто откуда им взяться? Я-то никогда не жил в Европе, чтобы у меня были европейцы, друзья, которые... Не, я жил в Европе, но европейцев друзей у меня нет. Которые, там, переехали в Россию. Но европейцев, которые переехали в Россию, знаю массу, да. В основном итальянцев почему-то. В основном это итальянцы. Ну, такие есть. Если вы, Рафаэль, думали, что каким-то образом сможете так поддеть, что вот европейцы-то не ездят в Россию, а только русские ездят в Европу. Ну, это неправда. Это просто не так. Тем более, когда речь идет о там, каких-то браках, муж-жена, там, муж переехал в Россию, я знаю, например, ну, я не могу сказать, что это какие-то мои друзья, но знакомые, да, я знаю просто эту семью, где муж британец, а мама русская, они живут в Москве, У него здесь бизнес. Он прям британец-британец. По-русски практически не разговаривает. Разговаривает на английском. А сын у них, он играет с моим братом в одной футбольной команде. Разговаривает и на русском, и на английском. Причем на таком, знаете, на английском с характерным британским акцентом. Прекрасно себя чувствует. Ну, всякое бывает. Жизнь штука интересная. Надо сказать им, что без России Европа не полная, пишет Юстас. Они и так это знают, но здесь речь идет о Европейском Союзе. Беларусь тоже европейцы, да-да-да, и мы европейцы. Это же наша мягкая сила, если они ее боятся, русские очень много там денег тратят. Видите ли, нет, я не уверен, что сейчас в Европе думают по поводу денег. Хотя, казалось бы, должны, всегда думали, всегда были заточены на деньги. Но мы видим в последнее время, что есть вещи, которые эти деньги перекрывают. Какие-то убеждения. Ложные, не ложные, не знаю. Но причем надо тоже уточнить. Мы сейчас говорим не про европейских граждан. Это, кстати, тоже отдельная интересная история. А именно про европейских политиков. С деньгами там сейчас в этом смысле напряги. То есть они предприняли огромную массу шагов, которые ударили по их собственной экономике. Соответственно, ударили по деньгам в кошельках государств и обычных европейцев. Значит, видимо, дело не в деньгах. Не в отдыхающих, которые приносят им туда деньги. И не такое уж и большое количество, я уверен, было российских отдыхающих, которые там свои деньги везли в ту же самую Европу. Это же вообще интересный вопрос по поводу того, кто вот реально виноват. Кого можно считать виноватым? Можно ли объединять всех европейцев в одну кучку? Или же надо их делить на правящий класс и на обычных граждан? Или, может быть, на правящий класс отдельных каждых стран, то есть Германии, Франции, Италии, потому что во всех этих странах по-разному все бывает, и на граждан этих стран? Или, может быть, ну, этого делать не надо, все они одинаковые, все они плохие, или, наоборот, все они хорошие. Вот как вы в этом смысле смотрите на эти процессы, тоже достаточно интересно узнать. Так эти деньги могут просто счетов забрать, пишет мастер. Не понял я, про какие деньги конкретно идет речь. В контексте «жить где удобно» одно напрягает. Очень лицемерно выглядит патриотизм наших, живущих в Евросоюзе. Любят Россию издалека. Ну, есть люди... Знаете, есть такой исполнитель, зовут его Шаман. Ярослав Дронов. Я его знаю как выпускника Академии Гнесиных. Сейчас вот он достаточно там, у него успешная начинается карьера музыкальная, у него есть псевдоним Шаман, и он выпустил недавно песню, называется она «Я русский». Большой хит, набирает обороты, там на Ютубе уже бешеное количество просмотров, я думаю, за 10 миллионов точно уже перевалило. Я просто почитал комментарии под этой песней, и там огромное количество комментариев людей, которые вообще никогда в жизни не были в России. То есть пишут, например, я родился там, я не знаю, в Израиле, никогда в России не был, но вот я считаю себя русским, всегда буду считать себя русским, спасибо, ну там в основном благодарят Ярослава за эту песню. Есть такие же люди в Прибалтике, их много, я ничего против не имею, пускай любят свою родину, где бы они ни находились, это же хорошо, любовь к своей родине, зачем обижать этих людей, которые ничего плохого в адрес родины не говорят. Вопросы есть к другим людям, которые, например, уезжают и делают делом своей жизни поливание грязью своей страны. А некоторые не уезжают и делали... Ну, сейчас многие из них все равно уехали, да, но там жили в Москве и вещали прям вот из самого сердца столицы нашей родины и не говорили ничего, кроме плохих вещей в адрес нашей страны. Вот к этим людям у меня намного больше вопросов, если честно. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Георгий Романович. Ну, у нас в Европе живут внуки. Ну, две внучки, ладно, замуж вышли, это еще когда Советский Союз был. Остальные уехали в 92-м. Ну, и последний в 2000-м уехал сначала в Швейцарию, потом перебрался в Австралию, и сейчас сидит в Мельбурне. Пока не трогают, ничего не могу сказать. Может быть, потому что у них фамилия кончается на Берг, фамилия мужа у всех. Угу. Не пойму, что ли немецкая, то ли еврейская. Хотя все знают, что приехали из России. Ну, у девок, понятно, фамилия мужей. Ну, тут поехали они 4 июля. 4 июля каждый год кто-нибудь из семьи ездит в Ригу. В этом году очень хотелось поехать, но понимаете, что это нереально. Хотя Шенген-то у меня есть. Шенген у меня французский, 5-летний.
Угу.
И поехали ребята, двое из Бельгии, подданные Бельгии, и двое граждан Франции. Ну, короче говоря, внуки со своими сыновьями. Между собой в Риге по-русски, да они и без Риги по-русски говорят друг с другом. Ну, в общем, украинские националисты к ним привязались, хорошо привязались. Пошло дело до полиции. Но в полиции наши как-то русские очень быстро забыли и стали говорить по-французски. Благо, это другая страна, франкоязычная. И паспорта-то у них граждан Евросоюза. И надо отдать должное латышской полиции, рижской полиции. Хвост она накрутила украинцам, не нашим. Хотя латышей, как вы знаете, я не люблю. Больше не люблю только поляков. Вот, это первое. Второе, значит, потихонечку подбираются к нашей недвижимости в Риге. В Лиепае у нас уже давно ничего нет, там ничего не сохранилось, а в Риге у нас институции. Я посмотрю, как они их тронут, хотя недвижимость там не нужна, как чемодан без ручки. И не спи тяжело, и невозможно от нее избавиться, потому что это семьи недвижимость. И почему нас так воспринимают? Я сто раз говорила. Георгий Романович, нам никогда не простят 9 мая 45-го года. Никто никогда в Европе нам этого не простит. Не только Германия, но и Франция, но и Бельгия, и Дания, и Норвегия, и Британия, и Испания, и Италия, Португалия. Да любую страну возьми. И все страны бывшей народной демократии. То бишь соцлагеря. Вот чего Черногория задирается, я понять не могу. Я тут посмотрела, как они себя ведут. Не потому, что у нас там недвижимость есть, нет у нас там ничего. И была я там один-единственный раз, и то полуслучайно. И, ну, не знаю, почему они себя так ведут. А все остальные нам просто-напросто не простят. Ну, и простят. Ну, собственно, все, что я хотела сказать.
Да,
здоровья.
Спасибо, Анна, спасибо. Вот интересно только вот история про родственников Анны, которые в Риге, да, попали под раздачу. Рижские полицейские, интересно, почему так отнеслись к ним благоприятно, а не к украинским националистам? Что-то мне подсказывает, что речь была во французском языке. Вот мне кажется, что проблема была именно в этом. Ольга Янчевская пишет, что очень приятно слушать всегда Анну. Спрашивает, кто такая Анна. Анна — это гордость. Радиостанция говорит Москва. Я без там, доли какой-то неискренности это говорю. Анна — это просто великолепный наш, один из наших лучших слушателей. Вот ее вообще я не делю. Слушатели на лучших, не лучших. Но вот Анну в этот список я точно занесу. Возможно, Анна, вы там одна. Я, наверное, вступлю в спор с Анной, пишет Виталий Филип. Общался с разными европейцами, рядовыми, конечно. И вот какая штука. Что хорватам, что грекам, что бритам и прочим словакам, в общем-то, неинтересно 9 мая. Они про него обычно не вспоминают. Про обычных рядовых европейцев, да, наверное. Здесь скорее, конечно, речь идет о... Ну, и вот интересно, что здесь нет в списке... Есть хорваты? По хорватам у меня вопросик, да? Нет в списке как раз немцев, нет в списке латышей. Да, нет, в списке эстонцев, вот этих вот ребят нет в вашем списке. А тогда, ну, речь идет о власти, наверное, все-таки в первую очередь. По крайней мере, я так именно понял Анну, я отчасти с ней согласен, да. Конечно, этот момент, судя по всему тому, что происходит, судя по всем тем снесенным и в будущем памятникам, которые будут сносить, речь, конечно, идет о том, что победили мы их в первую очередь, и они не чувствуют себя последователями победителей, родственниками победителей, нет. Они чувствуют себя проигравшими и сейчас пытаются каким-то образом победителей в той великой войне унизить за счет того, что просто стирают память о подвиге тех невероятных людей и героев. Иначе просто, ну а кто еще будет сносить? памятники победителям, как не проигравшие, которые вдруг почувствовали такую возможность, что война у них есть. Мне нравится отдыхать в Европе, там комфортнее, чем у нас. А те, кто хочет развивать российский туристический кластер, пусть развивает, поддерживают. Поддерживаю, пишет Мирумир. Пожалуйста, никаких проблем. Я еще раз говорю, если нравится, можете отдыхать. Посмотрим, как в ближайшее время вы сможете там отдыхать. Очень интересно, как там отдыхается вот прямо сейчас, в моменте, 10 августа 2022 года. Так, что есть здесь еще? Давайте сообщение еще почитаю. Конечно, не простят нам 9 мая, ведь у них во власти такие, как сосиска Шольц, пишет Старлей. Сосиска Шольц, это да, прикрепилась ведь тоже, да, к человеку. Вот не убавить, не прибавить. Действительно сосиска. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве сегодня, 10 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню, наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Также идет прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте, для всех, кому неудобен YouTube, пожалуйста, добро пожаловать туда. Ровно такая же, как и на YouTube, но во ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM называется наше сообщество. Там с галочкой подписывайтесь тоже. Давайте вот там чуть-чуть осталось до 13 тысяч. Надо добить уже это число. Ну и телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Великолепный наш телеграм-канал. Все самые свежие новости, мнения экспертов и наш эфир. Там тоже живет, поселился довольно-таки плотно. Заходите туда, если вам удобно это делать через телеграм. Добро пожаловать. Давайте глянем, что у нас с пробками. Я летом что-то забываю смотреть на пробки, потому что их просто не бывает. Ну и вот сегодня точно так же, как вчера. 6 баллов, Москва плюс-минус едет. Ну и хорошо. Ну и слава богу, что едет. Давайте сейчас еще прочитаю несколько ваших сообщений и пойдем дальше. Голосуем. Хотели бы вы навсегда отказаться от поездок в Европу? Очень интересен результат. Я вам сейчас скажу. Ну и мне кажется, он нормальный. Никто не хотел бы навсегда отказаться от поездок в Европу. Зачем? Я вообще не хочу ни от чего отказываться, если честно. Сколько можно уже паразитировать на Дне Победы? 30 лет мавзолей фанеркой затыкают. Нас хотят всех патриотизму. А нас всех хотят патриотизму призывать. Наверное, к патриотизму призывать. Вы лучше расскажите, в каких теплых странах зиму пережить. А то национальное достояние совсем оборзело, каждый месяц платежку поднимает. А уж как у нас жили герои-ветераны, никому лишний раз рассказывать не надо. Благодарное государство расщедрилось, нечего сказать, пишет Борис. Ну, во-первых, где вы увидели сейчас здесь паразитирование на Дне Победы? Вообще, что говорили про День Победы как праздник? По-моему, никто ничего про это не говорил. 30 лет мавзолей фанеркой затыкают, не затыкают. Это вообще отдельная тема. Ее оставим как-нибудь на потом. Как это все связано с патриотизмом? И мавзолей, и фанерка. Я тоже не очень понимаю, при чем здесь патриотизм. И где вы собираетесь переживать зиму? В каких теплых странах? Я вам так скажу. Если вы живете в России, и вам надо рассказывать, как переживать зиму, то, мне кажется, у вас проблемы, Борис. Большие проблемы. Должны были вы уже каким-то образом привыкнуть к тому, что бывает в России зимушка-зима. Бывает она разная, и переживать ее тоже должны были уже как-то научиться. Я никаких проблем не вижу с этим, если честно. Давайте пойдем с вами дальше. Хотел я с вами обсудить интересную историю. Я как-то пропустил, была ли она у нас в обсуждении, но ведь у нас юбилей такой маленький, 2 года. 2 года прошло с тех пор, как пытались организовать революцию в Белоруссии. Можно это называть революцией, может быть, кто-то называет это по-своему, может быть, протестами, может быть, выборами, которые кто-то там фальсифицировал и так далее. Вот прошло 2 года, сейчас мы вот как раз отмечаем вчера, сегодня, позавчера, юбилей вот всех тех больших протестов, которые там происходили в это время. И мы можем уже издалека посмотреть на то, что, к чему, в принципе, все привело. к чему привели протесты, где и как себя сейчас чувствуют люди, которые возглавляли те самые протесты, люди, которые им сопротивлялись, и как, в принципе, живет Республика Беларусь на данный момент, через 2 года после того, как те выборы прошли, и прошлись те самые протесты. А сбежавшая, не, кем-то признанная, кем-то нет, Светлана Тихановская, которая считает себя президентом Республики Беларусь, создает правительство в изгнании. Вот так вот, приурочив всю эту историю к юбилею, к большой дате, 2 года, это я, конечно, все немножечко иронизирую, решила создать правительство в изгнании. Действительно, созвала большую пресс-конференцию, представила там и министра по транзиту власти, и ответственного за восстановление правопорядка, и главу Министерства иностранных дел, и главу Министерства обороны, и вообще вот всех-всех представила и сказала, будет, в общем, у нас вот такое правительство, будем продолжать каким-то образом, видимо, управлять страной, ну, по крайней мере, думать, что управляем страной. Не очень я понимаю, что делает товарищ Тихановская, мне даже ее немножечко жалко, потому что на данный момент это все выглядит очень грустно, она периодически дает какие-то интервью, колесит периодически по каким-то странам, встречается с политиками третьего сорта, с заместителями заместителя первого помощника 23-го председателя, что-то там говорит, но, в общем, от былой вот этой ее славы, человека, который ездил и встречался с большими, действительно, политиками европейскими и американскими, не осталось ничего. Ну вот зато есть правительство, напомнила она о себе, есть теперь правительство в изгнании, и есть, собственно, Республика Беларусь, которая продолжает себе жить, насколько я могу судить, потому что я там был, получается, неделю назад ровно я был в городе Минске, в городе-герое Минске, живет себе прекрасно, и следа, я вам так скажу сразу, заранее, не осталось от тех протестов. А как вам кажется, куда свернула в итоге в тот момент, 2 года назад, Республика Беларусь? К чему могло привести, к чему мог привести протест и его победа в Республике Беларусь? И к чему в итоге привел его проигрыш? Ваше мнение, смотрим на события, которые происходили в Беларуси 2 года назад, с высоты нашего сегодняшнего положения. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
А, добрый день, Владислав меня зовут.
Здравствуйте.
У меня в Минске родня, вот, да, которая в разные годы колебалась как линия партии. Вот еще, ну как в 94-м, когда Лукашенко стал, да, президентом. Вот они вот то любили, то не любили, то хвалили, то ругали. Вот сейчас они его ругают, и последнее время они его ругают. И тогда они протест поддержали, и сейчас они это жалеют, что протест не состоялся. А, я говорю им, что вы живете неплохо, довольно хорошо живете даже. Да, они прилично зарабатывают, они ездят закупаться в Латвию, там недалеко. Вот. Они говорят, дело не в том, как мы живем. Мы думаем, как мы могли бы жить, если бы его не было. Я говорю, так это же сослагательное наклонение. То ли было бы, то ли нет. Вот. Из вас бы делали антироссию, вы были бы, ну, там, в меньшей степени Украина, потому что денег бы меньше давали, чем тем же самым украинцам, потому что вы сами по себе меньше. Нет, что ты. Ну, в общем, понимаете, у людей какие-то такие представления о там, прекрасном Западе, о том, что там вот, как все хорошо, и там молочные реки, кисельные берега. А то, что на самом деле имеют, не ценят. Хотя и живут, правда, неплохо.
А вот как к России относятся?
Тут тоже, как и Лукашенко, в разные времена по-разному. Когда-то любят, когда-то не любят. А вот когда вот эти протесты начались, помните, там же говорили о том, что приехал русский ОМОН, потому что белорусский ОМОН не хочет разгонять своих. И да, они охотно верили во всю эту лабуду. Потом, правда, сама же эта нехта все это опровергла. Вот недавно они приезжали к нам сюда в гости в Москву, разговаривали. Ну, мы стараемся не говорить об этом, но все равно же как-то нет-нет, да, проскакивает. Я говорю, вот вы тогда обвинили нас, да, в WhatsApp тыкали, ваши приехали. Я говорю, ну, человек, наши на базе, оказывается, сидели. Это ваши там. Ну, не знаем, не знаем. Это нехта могла и под давлением написать. Понимаете, трудно признавать свои ошибки. Они умом это понимают, а признаваться не хотят.
Интересно, интересно. Спасибо. Ну вот мои впечатления от какого-то общения, от того, что я там видел, честно скажу, не поднимал никаким образом ни с кем эту тему, там не подходил, не спрашивал, а вот что думаете по поводу протестов и так далее. Было как-то не до этого, я отдыхал. да. Ну, просто смотрел по сторонам, смотрел, как живет город Минск, как живет вообще, в принципе, Белоруссия. И это вообще мое, наверное, одно из главных впечатлений от белорусов. Там очень спокойно. Вот они и люди спокойные сами по себе. Такие, знаете, вот ни туда, ни сюда, не кипишные. Есть хорошее такое слово «кипиш». Вот они кипиш не очень любят и поддерживают. Там вот очень ровно штиль. Ни одного БЧБ-символа я не увидел нигде. Я не увидел даже остатков каких-то, знаете, я не знаю, стикер, где-нибудь какой-нибудь висит флаг, или очень было модно на белые машины клеить эти красные полоски, я очень хорошо тоже помню, не осталось нигде ничего. Все меньше я вижу вывесок на белорусском языке. Вот когда въезжаешь на машине, пересекаешь границу, тебе бросаются в глаза вывески на белорусском языке. Но они такие выцвевшие, знаете, старые, и рекламируют что-то старенькое, какой-нибудь там продукт, который уже, может быть, как-то и трансформировался, может, и уже и не продается, и, в общем, неактуальные вывески, явно так им, ну, лет 6-7 уже есть, они там давно висят, какие-то заброшенные билборды и рекламы, они на белорусском. А когда въезжаешь куда-то в такое место, где все-таки цивилизация развита получше, ну, например, в столицу, да, в Минск, там не встретишь практически ни одной вывески на белорусском языке. Там все уже на русском. Да, есть там улицы и так далее, это все осталось висеть, но рекламы все на русском языке. На мой взгляд, это хороший признак. Это хороший признак. По поводу такого закрытого, спрятанного протеста, я встретил его в одном единственном заведении. Это такая забегаловка, фактически. Есть у них там новообразованный кластер модных кафешек, ресторанов и так далее. Знаете, а-ля наше московское депо. Только вот оно точно так же отличается от депо, как Москва от Минска, в принципе. Вот по уровню примерно такая же разница. Какой-то бывший заброшенный завод, около него там стоят фургончики, где-то организовались какие-то маленькие кафешки, места и так далее. Вот там было заведение, которое торговало сэндвичами. Называется оно «Лавка», по-моему. И особенность этого заведения, единственное заведение во всем городе, во всей стране, которое я встретил за все разы, когда я был, в принципе, в Белоруссии, где меню на одном единственном языке, на белорусском. Все надписи принципиально только на белорусском. Работают в основном молодые, но без какой-либо символики, символов нет. Ну, единственное, только все меню на белорусском. Хотел я у них спросить, на кого это рассчитано, на самом деле. Ну, то есть, вот, для кого меню на белорусском? Кто должен у вас читать меню по-белорусски? Вы это делаете специально для того, чтобы люди, которые только по-русски читают, не могли у вас есть? То есть, вы не заинтересованы в клиентах? Или что? Или это вот ваш такой тихий протест? Не задал, честно вам скажу, этот вопрос. Потому что как-то вот настроение у меня было немножко другое. Но когда ты подходишь, там, делаешь заказ, разговаривают с тобой на русском. И все на чистом, причем русском, абсолютно. Это мне все очень сильно напоминает, конечно, Украину времен, давайте так, наверное, 2010-го, 2000, может быть, 2012 года, вот тогда, когда у них футбольные матчи комментировались, тогда еще был развит пиратский контент с точки зрения просмотра разного футбола, и можно было наткнуться на трансляцию украинскую, и там один комментатор сидел и говорил по-украински, а второй сидел и говорил по-русски. И ты думал, ну, какая-то очень странная история, не могут определиться, и зачем вообще это все надо? Это шизофрения самая настоящая. То же самое было у них там в новостях и так далее. И вот здесь та же самая история. Все у вас на украинском, но почему-то разговариваете вы при этом по-русски. Еще из забавного, там в соседнем заведении, в этом же месте, в пиццерии, туалет по коду, знаете, вот бывает такое, видимо, там, наверное, выходные какие-то гуляния, достаточно тусовочное место, ну, я так думаю, я там не был в выходные, но, тем не менее, зачем-то же надо делать туалет по коду. И у них код 1984 решетка. Мне показалось, что это тоже такая достаточно забавная отсылка. Но вот весь протест, который там был, он остался только вот в этом меню и коде от туалета. Больше, в принципе, никакого протеста в Беларуси нет. Беларуси чувствуют себя прекрасно, живут спокойно, вкусно кушают. Все так же чисто, все так же доброжелательно и гостеприимно. Это вот мои впечатления от моих последних двух поездок в Республику Беларусь, которые у меня случились вот за это лето. Теперь давайте вас послушаю. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Ну, вы знаете, все хорошо, все то, что хорошо кончается. Угу. Конечно, два года назад перед выборами Лукашенко допустил ряд политических и социально-экономических ошибок. Это все понятно. Но вот в чем проблема главная, как я понимаю, так сказать, лучше Лукашенко, чем там было это Тихановская и Латушко. Ну, потому что, проще говоря, лучше Лукашенко, чем вот эти персонажи, не знаю, польские, ЦРУшные, НАТОвские, что угодно. И в этом их проблема, всех этих Лапушек и Навальных, и
Тихановская, да.
Да-да, Тихановская. В этом их проблема. В их гнилом таком НАТОвско-ЦРУшном нутре. И все. Поэтому лучше Лукашенко. И вы правильно вот сейчас рассказывали, все спокойно, все хорошо. Это нормально, что наступила нормализация. Потому что, ну, не только понятно, что русские и белорусы один народ, но стратегически мы были и одной страной, и, так сказать, Беларусь и Россия – это две, ну, части, которые невозможно разорвать. И проблема в том, что они все под свои сладкие какие-то вот эти речи про сладкий Запад. Их цель-то была одна, всех этих, да, Латушек и Тихановских, ну, грубо, так же, как Украину, так же грубо оторвать Белоруссию от России. В этом вся проблема. Это и есть геополитика, не знаю, стратегия, мировая политика. Вот если бы они этим не занимались, вот эти все натовские персонажи, НАТО не двигалось так активно к России, она же и в Прибалтику залезла полностью, да, с севера от Белоруссии. Вот в этом вопрос. Поэтому в этом, ну, Лукашенко это сейчас равно нормализация, и в будущем будет что-то, ну, будет, конечно, в будущем другой президент Белоруссии, и, возможно, и Белоруссия, и Россия в будущем, может быть, и не очень далеком, станут, ну, окончательно единой страной. Я думаю, все будет спокойно развиваться. Все же уже и белорусы все поняли, и жители Запорожской, Херсонской области все поняли. Поэтому я думаю, что будет.
Понятно. Будет все спокойно, будет все нормально. Может быть, Белоруссия и Россия наконец-то станут окончательно одной страной. Хорошее мнение. Андрей пишет. Здравствуйте. Есть товарищ в Минске. Протесты пошатнули умы белорусов. Замечаю это с сожалением. Многие агрессивно настроены против специальной военной операции. Печально слышать, и хорошо, что Лукашенко все-таки удержался. Было бы очередное недружественное государство. Допускаю, да, по поводу того, что многие агрессивно настроены против специальной военной операции. Тут тоже две истории. Ну уж вот извините, так как я там был, хочется поделиться. Одна приключилась не со мной. Одна со мной. Вот та, что не со мной, приключилась с моим другом, который в заведении познакомился с девушкой. У них завязался разговор, они там что-то общались и так далее. И эта девушка в какой-то момент ему сказала, они друг другу понравились, все дела. И в какой-то момент она у нее спросила, вот ты откуда? Он говорит, как думаешь? Она сказала, ну, наверное, либо из Санкт-Петербурга, либо из Москвы. Видимо, нам было видно. Он сказал, из Москвы. Понятно. Она говорит, наверное, ты поддерживаешь специальную военную операцию. Он говорит, да, поддерживаю. Она говорит, эх, жалко. Тогда мы с тобой не сойдемся. Естественно, мы, когда ему сказали, а ты что вообще, зачем ты, ну, то есть... Тут как бы девушка, да, мог бы каким-то образом исхитрить. Он сказал, нет, я за девушку родину не продаю, сказал мой друг. Но, тем не менее, такой, да, это была там достаточно молодая девушка, ну, наверное, моя ровесница, там, 20 с чем-то лет. А еще одна история была уже у меня с хозяином на одной мойке в Минске, в самом центре Минска, с которым у меня завязался достаточно интересный разговор по поводу того, что как же хорошо, что 2 года назад всю эту нечисть зачистили и не дали Белоруссии превратиться во вторую Украину. Такое мнение тоже есть. И что-то мне подсказывает, что вот и второго мнения больше, чем первого. Особенно выезжая за пределы столицы. Но это основано исключительно только на моих догадках. Факт в том, что на данный момент в Беларуси все спокойно и просто прекрасно. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Основано исключительно только на моих
догадках. Так, я сам себя услышал. Выключаем радио. Выключаем радио. Здравствуйте.
Да, здрасте.
Здрасте.
Уже практически выключили. Сейчас одну секунду, вот все. Алло.
Да, да, слушаю вас.
Да, здрасте. Георгий, ну, немножко такой научно-исторический факт, свои отношения потом, а сначала только фактуру.
Давайте.
Итак, первое. Белоруссия всегда была сборочным цехом СССР, и поэтому там, так сказать, были собраны трудоемкие производства. И там все работало, и там все работали заводы и так далее. При нарушении всех связей, скажем так, бывшего СССР, первым полетела, так сказать, экономика Белоруссии. Потому что, так сказать, ну, нельзя собрать то, когда тебе половину не поставляется. И вот эта вот линия, к сожалению, вот наследие вот этих вот пропорций экономического роста, так сказать, созданных в СССР, в частности на Белоруссию, оно и икнулось и в протестах, и в недовольствах, и в чем угодно. Причина очень простая. Огромное количество людей уезжало зарабатывать вне дома. Огромное количество людей. Кто-то ехал в Европу, кто-то в основном, конечно, ехали в Россию. Но жить вне дома и уезжать в другие страны, в другие местности, зарабатывать всю жизнь двум поколениям, это, конечно, было очень, так сказать, ну такое, как бы, тра-ля-ля. Абсолютно аналогичная ситуация, ну не аналогичная, но похожая, складывалось в начале, в конце 80-х еще годов в Украине. И на Украине впоследствии. Точнее, впоследствии в Украине, а сначала на Украине. Еще с советских времен. Тоже огромное количество людей уезжало. И вот именно этот социальный срез, он и является, к сожалению, носителем очень каких-то обособленных, нишевых и разнонаправленных политических и социально-экономических взглядов. Вот именно этот срез. Мне в свое время, как раз-таки вот на границе 80-х и 90-х, пришлось заниматься темой, называлась это «Утечка умов». Ну, это очень была серьезная тема, очень серьезные, так сказать, исследования многолетние проводились, брали статистику разную и так далее. И вот вы понимаете, почему я все время в прямом смысле топлю за региональное развитие, за развитие регионов нашей страны? Потому что именно вот попытка как бы найти счастье в соседнем ауле, она, в общем-то, в длительном, средней и долгосрочной социальной перспективе, она и ведет и к миграционным настроениям, и к непонятию и непринятию того образа жизни, который живет страна, и несогласием с тем, что вот я хочу вот жить так, как другой сосед живет, и так далее. Потому что, вот, изучая эту тему, ну, например, вот в первой половине вашего сегодняшнего, так сказать, вашей передачи, значит, шла речь об этом, да, насчет кто куда как уехал там, насчет кто там за женой и так далее. Ну, я на это всегда отвечаю анекдотом, что жена декабриста поехала вслед за мужем и испортила ему всю каторгу, вот, это понятно, да? А вот теперь, если серьезно говорить, вот есть так называемая нулевая или единичная эмиграция. Это явление, которое было характерно для советских инженеров, для советской интеллигенции приблизительно, так сказать, там, середины 80-х годов, когда люди как бы не участвовали ни в какой социально-политической жизни на фоне своих разочарований. И приблизительно чуть раньше, приблизительно на там, 5-10 лет раньше, в связи с этим, ну, в том числе, это же было известно, в общем, в узких и не в очень узких кругах, Александр Гельман в своей пьесе «Протокол одного заседания» написал, что любить родину – это не березки целовать, это помогать людям, а не родина. И вот, понимаете, и вот если мы будем говорить сейчас о принятии, непринятии, так сказать, каких-то вот таких вот, скажем так, иностранных факторов жизни, это может быть иностранный человек, это может быть иностранное государство, это может быть, да, то есть для того, чтобы к этому подойти системно, нужно вот эту вот всю историю изучать. А Беларусь, она, вот Лукашенко, в чем я считаю его, так сказать, там, гениальным человеком? Это при абсолютно нулевых природных ресурсах он сумел сублимировать экономику так, чтобы эта экономика держалась. Вот просто держалась. То есть люди, вы правильно сказали, там специфичное такое вот население, действительно очень спокойные люди, не очень притязательные, никакой роскоши нет. Ну, например, по Беларуси едешь, там баннер такой, значит, так сказать, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, да, например, да? Да. Ну и так далее. И вот понимаете как, вот он гениально держал, в общем-то, очень небогатую страну и держит эту, как бы так сказать, да, с какой-то вот возможностью. А, например, Украина ушла в дауншифтинг в экономике еще 15 лет назад, еще 10 лет назад. Просто ушла, доходы населения очень сильно стали снижаться. И вот понимаете как, на мой все-таки взгляд, ну, мы с вами, наш с вами там политолог-экономист такой, так сказать, как бы...
Да, битва уже, да,
которая вошла в историю. Да. Дискуссия. Нет, кстати, я вам как преподаватель могу сказать, это очень хороший знак-то для вас. Это очень хороший знак. Когда молодой человек считает свою профессию самой главной, а свою жену самой красивой, с этого патриотизм-то и начинает. Я вам так, как специалист говорю, серьезно.
Попали в точку везде, да.
А я, так сказать, это, я выгляжу молодо, а так соображаю. Вот. Поэтому здесь задача и идея, вот, без шапкозакидательства, а с очень серьезным, долго- и среднесрочным анализом, проводить вот эту вот аналитику межнацотношений, аналитику отношений к нам, бывших стран СНГ, социальные срезы брать и изучать причины, почему мы приехали к тому, что мы приехали.
Тут согласен. Почему? Тут согласен. Вынужден вас прервать, потому что у нас новости. Да, может быть, спасибо. Сейчас, если после перерыва позвоните, еще договорим. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 10 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Отбой», всем добрый вечер. Дочитаю сейчас ваше сообщение и пойдем тоже на другую тему. Григорий вот пишет, что не дозвонится до вас. Григорий, а напишите последние эти циферки вашего номера телефона или полностью, я тогда возьму, так иначе я... Ну, вот я же рандомные номера беру, просто случайные, поэтому вот просто не попали вы. Дозвониться Григорий хочет, потому что он был недавно тоже в Беларуси, я помню, как вы рассказывали об этом. Есть, видимо, о чем рассказать. У меня много... Вот он пишет, много лет супруга работает в представительстве нескольких белорусских предприятий, в том числе холодильников. Не видно экономисту, как там все работает. Так, что еще? Георгий пишет, Сергей. И все, это все сообщение. Ну, Сергей, что я вам могу сказать? Скажет вам Георгий. Рафаэль пишет, это стоило 50 миллиардов долларов России, какая там экономика, это, видимо, про то, что, ну, вот, про рассуждение о том, как Александр Григорьевич Лукашенко удержал, в принципе, страну. Это тоже интересная история, потому что я еще когда вот в 2020 году там общался с белорусами, одну интересную вещь вообще, в принципе, про них понял, что... ну, когда вот разговаривал с белорусами, разные направленности, и оппозиционные направленности, и пролукашенковских, в какой-то момент просто я заходил разговор к тому, что я говорил, вы же понимаете, что ну, на самом деле Беларусь никому не нужна, по факту. Никому не нужен ваш прекрасный сыр, ваша невероятно вкусная колбаса. Никому не нужны эти гигантские, суперкрутые БелАЗы, никому не нужны шины с завода БелШина, и холодильники, и там какие-то удобрения, еще какие-то химикаты, это все никому не нужно. И Белоруссия как страна, и вы, белорусы, как народ, никому не нужны. Вы нужны только как плацдарм для того, чтобы подгадить России, для того, чтобы сделать из вас вторую Украину. А все вот эти ваши тракторы, БелАЗы и колбаса, у европейцев, у тех же самых, которые вас так зазывают к себе, у них есть свои тракторы, своя колбаса, своя химия, свои шины, и они лучше, чем ваши. Где-то, может быть, нет. Может быть, где-то хуже. Например, колбаса уж точно поспорит. Да и Белаз практически там, да, ни у кого аналогов нет. Но у них есть что-то свое. Им ваше не нужно. Им нужно ваше задавить и сделать так, чтобы вы ели их колбасу и ездили на их тракторах. Нет, да как это? У нас самое лучшее. Да вы пробовали нашу колбасу, да вы пили наше молоко. Я говорю, я все это делал. Великолепно абсолютно. Но никому это не нужно. Я вам больше скажу, и России это не нужно. Потому что у России есть своя колбаса, свои шины и свой трактор. Но Россия – это единственная страна, которая будет у вас это покупать и покупает на данный момент. Просто чтобы вы могли существовать. По факту так оно и есть. Это действительно правда. Хорошего качества продукция, хорошего качества, где-то великолепного. Нужна она кому-то? Объективно не нужна. Я говорю, существовать Белоруссия в том состоянии, в котором она существует сейчас, с тем уровнем жизни, который есть у вас сейчас, со всеми этими работающими заводами, производствами, которыми вы гордитесь, а они гордятся ими, действительно. Они обожают Белаз, они обожают свою колбасу. Вот я говорю, все вот это способно выжить и существовать только, если в этом уравнении будет присутствовать Россия. Во всех других сценариях этого не будет существовать. И донести эту мысль до белоруса любой направленности, оппозиционера или нет, практически невозможно. Они в это не верят. Они убеждены, что у них все самое лучшее, и весь мир стоит в очереди, чтобы эту их продукцию к себе получить. И просто вот вкусить медовую колбаску. Но, к сожалению, это неправда. Но это вот тоже такая интересная история, которая у меня ассоциируется с белорусами. Так, что есть еще? Мужик прям в точку попал. Теперь же белорусы в радиусе 700 километров от себя заработать могли, хотя в Российской Федерации и в ЕС, а у себя нет. Возникают вопросы у простых людей. Так, что-то мужик грузит, пишет Сергей. Бывает. Это Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что ему не дозвониться. Так, ну вот, я вас вижу, Григорий. Здравствуйте. Дозвонились-таки.
Алло.
Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте.
О, добрый день, Георгий.
Добрый.
Ну, не знаю, тут столько всего наговорили про Белоруссию. Я хотел сначала начать, когда я был на Новый год там.
Да.
Ну, я первый раз видел, если вот ОМОН, новогодние праздники, люди подходили, их обнимали. Говорят, спасибо за то, что вы нашу страну спасли. Вот это правда, это я видел. Это вот рядом с Кухмистром, как ну, вы знаете.
Да.
Рядом. Ну, вот так вот. В Белоруссии вообще очень простой народ. Меня что поразило, мы когда вот эти вот драники покупали, нам говорят, глинтвейн вам от радиации или от ковида? Мы про ковид же помнили. А они же помнят еще про радиацию, представляете? Вот это все в тему украинской вот этой вот АЭС.
АЭС, да. Они помнят, это
вот
правда.
Вот это люди помнят. По-моему, вот ТЦ «Ленинград» есть такая вот улица у них, да, она такая, граффити все раскрашены, это типа Европейский проспект. Там гуляйте как хотите. А вот беспорядки, я помню, я смотрел ваше видео как раз на Russia Today, да, и Леха Гудошников там ездил. Я же прогулялся по этим местам, по Пионерскому проспекту. Угу. Очень интересно было. Но когда мы ездили, там была тишина и покой.
Это правда, вот, да. Там действительно тишина и покой. Спасибо, Григорий. И я тоже гулял по всем этим местам. И вот прям показывал так фотографии жене. Говорю, вот смотри, вот здесь вот то-то, смотри, как было и так далее. А сейчас даже как-то немножечко и странно мне, человеку, который тогда в первый раз попал в Минск, за этим за всем наблюдать, за спокойным Минском. Но приятно. Честно вам скажу, приятно. Колбаса у России есть, а вот газа у Третьей России как не было, так и нет. Да и Белаза, наверное, бы свои не помешали вместе с самолетами, пишет Борис. Ну, во-первых, самолеты есть, Белаза есть белорусский, слава богу. А про газа, которого нет у Третьей России, Борис, это же вранье, правильно? Ну, вот какой Третьей России нет газа? Все прекрасно в России. Что-то вы как-то в очень странной какой-то России живете. И к климату нашему не привыкшие. И всю зиму пытаетесь где-то пережить. Я вам так скажу, если вас не устраивает зима, там отсутствие газа и так далее, вам надо переехать в Сочи. Вот хороший город Сочи, там жарко всегда, там и с газом все есть, а вот человек у нас из Краснодарского края говорит, ни в коем случае, никакого Бориса в Сочи не надо нам туда. Ну, бывает, да, это Александр Казаков, наш сегодняшний звукорежиссер. Так, давайте, ладно, поедем быстренько, у нас чуть-чуть осталось времени, очень хочется мне одну темку интересную затронуть, она такая порасслабленней, что ли, будет, чем все, весь предыдущий наш эфир, в электроугли, пишет Виталий Фили, это хорошо, да, электроугли, я забыл про них совсем. Госдума предложила обязать сервисы по заказу такси составлять открытые рейтинги водителей. Такие списки должны ввестись в электронной форме, чтобы они были доступны клиентам при заказе машины. Поправки, разработанные депутатами, планируется внести ко второму чтению в проект закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Некоторые службы такси и так ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто на добровольной основе, но в законодательстве это не прописано. Однако пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален и какие у него складываются отношения с клиентами. Хочется мне поговорить и с клиентами, причем не только такси, на самом деле, а всего, где бывают рейтинги. И конкретно с таксистами. Насколько рейтинги вообще, в принципе, важны? Обращаете ли вы, как клиент, внимание на то, с каким рейтингом к вам приедет, например, таксист? Или в какое заведение вы пойдете поужинать с женой? Или откуда заказать еду? Или там, у чего еще бывают рейтинги? У какой фильм посмотреть, кстати говоря, там тоже есть рейтинги. А у таксистов я хочу узнать, насколько на вашу работу влияют эти самые рейтинги, как они выставляются, насколько, как вам кажется, они объективны, эти рейтинги. Если вы не против, очень прошу вас позвонить и рассказать. И вот вообще глобальный вопрос ко всем. Что такое государственный открытый рейтинг водителей? Чем он отличается и нужен ли он вообще от... Чем он отличается от тех, которые у нас уже есть? Ну, там вот самое распространенное приложение, Яндекс.Такси. Там есть рейтинг водителей. Чем этот рейтинг отличается от того, который хотят ввести на государственном уровне? Нужен ли вообще нам какой-то государственный рейтинг для такси? 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю про наши трансляции. YouTube-канал «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. И также, если вас, например, не прельщает и никоим образом YouTube, можете зайти в наш родной ВКонтакте. Там тоже идет прямая трансляция, точно такая же, как на YouTube, только во ВКонтакте. Подписывайтесь на нас там тоже, говорит Москва, 94.8 FM. Называется наше сообщество ВКонтакте. Ну и телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Заходите, все самые свежие новости, все комментарии экспертов, выдержки из эфиров, и сам эфир есть у нас в группе, в телеграм-канале, подписывайтесь на него обязательно. Наши люди на такси не ездят, пишет Александр Пушкарев. Ну как так? Неправда. Ездят, видите, настолько ездят, что аж государство хочет впрягаться во всю эту историю, создавать свои собственные рейтинги. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва.
Здравствуйте,
вот по поводу такси. Понимаете, ситуация была у меня совершенно жуткая. Значит, у меня на скорость, значит, отвезли в Боткинскую больницу. А там сказали, мест нет. Ну, это, конечно, не мои проблемы. Это проблема отдела госпитализации. С ними надо разбираться на уровне суда уже, как я понимаю, да? Но выбираться мне надо было как-то оттуда, да? Естественно, мне еще сказали, вы вызовите такси, и, мол, валите домой. Ну, я вам дословно говорю, да, то, что происходило.
Да.
И что вы думаете, значит, я попросила свою сестру, чтобы она вернулась обратно, родная моя сестра. Я говорю, давай там вызывать как-то такси. Значит, мы долго, целый час ждали такси. Ну, представляете, да, человеку плохо. Плюс еще вызов такси, который, ну, никак не могли там эти, не знаю, вот это такси, вот этот товарищ найти Боткинскую больницу, ну, понимаете, да? Раньше московские таксисты наглые, хамистые, но Москву знали. Понимаете? Вот. А здесь, значит, не могли они найти эту Путкинскую, вот это такси, да? Наконец, значит, моя сестра уже там появляется на такси, которая приехала, это другое уже такси, да? И слава тебе, Господи, мы оттуда выбрались, понимаете?
А какой рейтинг был у этого таксиста?
Что?
Рейтинг, помните этого таксиста, который аж час искал Боткинскую?
Нет, конечно, того первого понятия не имею. Второй нормальный вполне помог мне в машину сесть, все нормально, кстати говоря. И вы знаете, я вам честно могу сказать, я говорю, вот были московские таксисты в советские времена, действительно, они были достаточно наглые, да, но настолько они знали Москву, классно. По-моему, у нас было только две категории водителей, которые знали Москву. Это были водители скорой помощи советского времени и таксисты. То есть они все знали, все вот эти вот, как это, с момента. Ну, а теперь представьте, это был не просто вот поездка, вот мне надо сесть, куда-то поехать, да, а именно вариация такая, что человеку, которому плохо, очень плохо, и надо добраться до дома, да, ну, там уже разбираться по другим параметрам со скорой помощью, да, даже не со скорой помощью, а с отделом госпитализации, да, потому что у меня было практически прединсультное состояние, да, ну, а меня выперли из больницы, ну, то есть это опять, знаете, это другое дело.
Ну, это, да, это уже, это про больницу.
Да, 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 да. Ну вот именно таксист, он почему-то не появился, не перезвонил, и потом, знаете, вот что самое странное, если раньше, вот ну сравнительно недавно, год-два назад, вы могли перезвонить именно таксисту, вот вам говорили номер такси, да,
да,
то теперь просто вот, значит, такси будет, все, номер этого таксиста не говорят, то есть вы его, я не знаю, где будет его искать, и потом, знаете, самое смешное другое.
А вы как вызывали такси? Через приложение?
А вот по этому приложению.
Да.
Какое-то там приложение есть у нас, по нему можно вызвать, да? И, вы знаете, самое интересное другое. Когда мне, допустим, по этому приложению скажут марку автомобиля, я в них не разбираюсь. Понимаете, мне вот скажите цвет, да, я разберу, там белый, синий, зеленый там, да. Но я не разбираюсь в этом, когда мне говорят, там какая-то Nokia или еще что-то такое, я думаю, господи, хоть что это такое? Ну, я знаю, что такое АК, я знаю, что такое КАМАЗ, в конце концов.
Не, ну, смотрите,
зачем мне говорить марку?
Справедливости
номер,
ради.
Скажите, да, машины хотя бы, да, чтобы знать, где
там
ее как-то искать.
Там сказано.
А вот
номер.
Этот момент, вы знаете, вот я с такой ситуацией слышите первый меня раз столкнулась, мне приходилось...
Не слышите. Ладно, бывает. Вот я прямо сейчас специально заказал такси просто в никуда, чтобы проверить, потому что давно этого не делал. Там есть и марка, и номер, и цвет, и возможность связи тоже с водителем есть. Видимо, просто не владеет приложением наш слушательница, поэтому была такая вот проблема. А так, в принципе, все в порядке. И как заказывали, через приложение или по номеру телефона, пишет Тига-799. Да, ну вот выяснили, что через приложение. В советское время Москва была ровно в половину меньше, пишет Ирина. Сколько боли и обиды в рассказе этой женщины. Вот раньше хорошо, сейчас все плохо. Но согласитесь, ну, есть проблема с таксистами, с их уровнем квалификации, причем, если раньше это были только водители, которые ездили на машинах эконом-класса, то сейчас это уже и в комфорт-плюс-классе, и в комфорт-классе. Сомнительно квалификации встречаются водители, которые и дороги плохо знают, и водят они достаточно плохо. Я уже рассказывал несколько историй, как я перепрыгивал с заднего сиденья вперед и хватал руль водителя, чтобы он не въехал в столб, потому что он уснул за рулем своей машины. Это, правда, эконом был. И много лет назад было. Но, тем не менее. Но есть же рейтинги. В принципе, все можно увидеть по этому рейтингу. Если у водителя рейтинг там 4,5, это уже повод задуматься. Скорее всего, что-то будет не так с этой машиной. Если там 4,9, 5 или там 4,8, в принципе, скорее всего, вас довезут довольно-таки безопасно, и все будет хорошо. Вопрос, зачем в это во все должно встревать государство? На данный момент это просто лишним, мне кажется. Уже все в порядке с этой точки зрения у самих сервисов. Может быть, какую-то ответственность добавить за там передачу в управление машины водителям, у которых рейтинг там ниже 4, например, баллов. Я, правда, таких никогда не встречал, но вдруг такие есть. Это другой разговор, если мы говорим про ответственность. Но пока я ни про какую ответственность не услышал. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здрасте, здрасте.
Алло.
Здрасте.
Здрасте, Роман. Сергей меня зовут. Ну, были у меня, конечно, случаи такие, честно говоря, с таксистами. Вот. На рейтинг, честно говоря, не смотрел.
Угу.
Но как бы такого вот, чтобы совсем уж критичного, да черт его знает. Ну а что этот рейтинг покажет?
Ну, по идее, оценку предыдущих пользователей, как они оценивают работу этого таксиста. Больше ничего.
И все?
Ну да, а что он должен показывать тогда, в вашем понимании?
Вы понимаете, значит, самый последний такой вот вопиющий случай, буквально месяц назад предложил поездку на Блаблакаре до Твери. Ну, вечерняя поездка, в принципе, пассажирка откликнулась, и таксист ее очень долго катал до станции метро Коврин, откуда я ее должен был забрать. Ну, заказала она это такси, да, он не взял с нее денег, он ее реально там, где можно было проехать за 40 минут, причем в пробках, он ее вез, дай бог памяти, что-то в районе полутора часов. Вот, ну, мы, конечно, тоже, ну, у меня тоже пассажиры сидят, нервничают, как так, что такое, ну, как бы тоже пообещал и... тоже не могу отказать. Но, понимаете, рейтинг этого таксиста, может быть, им все-таки это должна быть какая-то лицензированная деятельность. Может быть, они хотя бы должны знать какие-то азы, уметь передвигаться по маршруту с помощью того же самого навигатора. Они же не понимают, куда они едут. Вот именно такие таксисты не понимают.
Понимаете, нет, ну, они понимают, как пользоваться навигатором. Просто кто-то делает это плохо, кто-то делает это лучше. И среди людей, которые не являются таксистами, а просто автомобилистами являются. Я тоже знаю многих, кто вроде как хорошо водит, но при этом навигатором пользуется не очень. Или слишком много пользуется этим навигатором. Проблема только в том, что, ну, во-первых, тут Кэнди Бум пишет, Блаблакар вообще как-то там незаконная штука, так, на секундочку, это раз. Два, ну вот вы вызвали такси, вы хотите добраться из точки А в точку Б за там тот срок, который написан, в принципе, сейчас в этом приложении. Он ориентируется на навигатор, на состояние пробок в городе и так далее. Вы хотите там добраться за полчаса. Полчаса, в принципе, эта дорога и будет длиться, и добраться с комфортом. И вам приезжает, высвечивается там Владимир, Hyundai Solaris желтого цвета, рейтинг у этого человека 4,5. Хотя средний рейтинг обычно, когда вызывает 4,8 где-то, явно, наверное, что-то с этим человеком не так. То есть с этим водителем. Ему кто-то поставил плохие оценки. Наверное, было за что. Но откажитесь, вызовите другое. В чем проблема? Зачем здесь государство? Причем здесь вообще государство? Не понимаю решительно. Но, может быть, услышим вот что-то про ответственность, какое-то лицензирование, хотя оно вроде как сейчас есть это лицензирование. Странный вопрос. Проблем сильно меньше, чем их пытаются придумать. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Русский язык». Услышимся с вами завтра. Счастливо.